Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной эфир на канале «Живой гвоздь» в Москве, 13.08. Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов по-прежнему сопровождает сегодня трансляцию. Это программа «Без посредников», где только вы, наши зрители, задаете свои вопросы. И я рада приветствовать сегодня нашего гостя, экономического обозревателя Вячеслава Ширяева. Вячеслав, приветствую.
Здравствуйте, Женя.
Да, здесь зрители наши уважаемые, я прошу вас не забывать представляться, писать, из какого вы города, сколько вам лет, как вас зовут, и потом непосредственно вопрос. Сразу поехали по вопросам. Ирина пишет. Вячеслав, после неудачных дебатов с Иноземцевым, закончившихся спором и его уходом из эфира, согласны ли вы снова подискутировать с прекрасным ученым-экономистом?
Всегда, пожалуйста. Если у Владислава Леонидовича возникнет желание продолжить, я же в конце послесловия сказал, что да, предложение Владиславу Леонидовичу после того, как мы представим финальный монтаж с нашим обсуждением произошедшего вместе с ведущим Сергеем, чтобы он записал свою точку зрения, просто которую я уже не буду никак комментировать, может быть, ему что-то не удалось донести, сказать. В общем, я всегда, конечно же, открыт. Мне интересно с людьми, которые, ну, противопоставлены моей точке зрения. Вот только что мы записали дебаты с Дмитрием Некрасовым, с со-докладчиком Владислава Иноземцева. Сейчас у меня на YouTube-канале как раз идет премьера. И все закончилось мирно, никто студию не покинул.
Да, к счастью. Дальше идем. Задает вопрос Алексей. Как вы оцениваете скандал с брендом «Монохром», представители которого сначала выложили пост о том, что 9 мая не смогут работать полноценно, после чего на них обрушились гневные комментарии, подключилась Мизулина Екатерина, и вообще этот бренд отменили фактически, если вы следили за этой историей.
Ну, я что-то знаю про этот бренд, я не совсем понял, почему они 9 мая решили не работать. Если поясните, то прокомментирую.
А, да, я в целом помню эту новость, сейчас открою. Там дело в том, что, значит, совладелица бренда написала от лица бренда в телеграм-канале бренда такое сообщение, сейчас открою. Да, 7 и 9 мая магазин с 14, работает с 14, то есть не, совсем не работает, а работает с 14, приносим извинения за временное неудобство. И прокомментировала там же в телеграм-канале «Монохром» этот пост. Потому что что? Правильно, парад. Потому что что? Правильно. Всем плевать на бизнес чужой. No comments, как говорится. Вот. И после этого обрушилось много гневных комментариев от покупателей, видимо. Кто-то, наверное, еще куда-то передал. Подключилась Екатерина Мизулина. Все писали, да будь ты проклят, значит, этот бренд «Монохром», это ваш оверсайз. В такой день победы вы не цените память наших предков. Но это действительно просто вот начали ставить им, значит, одну звездочку в приложениях Яндекс. Ну, в общем, опустили рейтинги этого магазина до максимума. Потом сам владелец этого бренда, он написал отдельный пост, мы приносим извинения. Это вообще произошла чудовищная ошибка, товарищ Сталин. Ну, в общем, такой контекст.
Я понял. Да, да. Я думаю, что бизнесмены, которые хотят, ну, скажем так, поправить как-то свои дела, они должны вообще уже выстроиться в очередь в администрацию президента и говорить: ребята, мы готовы стать жертвами вашего наезда, давайте мы что-нибудь такое напишем, чтобы вы потом мобилизовали массы, потому что массы не мобилизуются, все эти оценки, это, естественно, оценки проплаченные, либо люди, которые находятся в кругу влияния, скажем, той же Мизулина и всех этих институтов интернета, которые связаны с разными фабриками троллей и так далее. Ну, понятно же, что все это очень хорошо работает на так называемую мобилизацию народа и вызвать общее презрение, ненависть к какому-то объекту, это дорогого стоит. В общем, я даю наводку предпринимателям: ребята, если дела идут не очень, если ваши оверсайз-футболки одноцветные вдруг как-то начали забывать, то вот самое время что-нибудь такое написать про то, что вам мешает, например, прокладка газопровода «Сила Сибири-2», даю наводку, или там, допустим, вам мешает, не знаю, там, танкерный серый флот в России, который возит нелегально нефть. Вот, мешает вам мазут, например, на пляжах Анапы. Нет, скажут патриоты, мазут наш родной, отечественный, покушаясь на наш мазут, на нашу силу Сибири-2, ты подрываешь основы режима. В общем, потом вы, конечно же, принесете извинения, скажете, что вас не так поняли, что вы за этот мазут родину готовы продать еще раз. В общем, ну, надо креативить. Людям надо как-то выживать в бизнесе, потому что, конечно же, это подножный корм для власти, все эти предприниматели, как там Путин про них говорил, про бизнесменов. Даже вот не хочу это повторять в эфире, чтобы мне не приписали. Поэтому, ну да, вы подножный корм, вы холопы, никто для власти. Какие там ваши интересы по сравнению с очередным каким-нибудь свершением? Увы, грустно это все, но можно использовать на свою пользу, как бы, кому надо прогнуться, могут прогнуться.
Да, здесь вот тоже уточняют в комментариях, сколько компании потеряют в праздничные дни из-за перебоев с интернетом, поскольку у нас и в Москве, и в Подмосковье не работает сотовая связь вообще в городе. И, соответственно, ну, из-за этого Монохром как раз чуть-чуть график скорректировал. Я mm-hmm. думаю, что и другие магазины. Не работают кассовые аппараты и так далее.
Да, я думаю, что здесь нужно не в денежном выражении как-то это оценивать, а в количестве жизней, которые могут просто кончиться из-за того, что скорая помощь не сможет оказать какое-то правильное лечение, воздействие на организм больного, из-за того, что нельзя связаться с поликлиникой, с больницей, куда везти, если вы видели, как работает скорая, она, естественно, вся на мобильной связи, и никакой отдельной мобильной связи у экстренных служб нету. Никакой специальной связи от ФСО на эти случаи, да, они пользуются такой же мобильной связью. Понятно, что одно дело, вам пиццу 3 дня не привезут доставщики, или такси не будет, вы будете пешком ходить или на метро ездить, опаздывать на встречи. А другое дело, что для кого-то это окончится совершенно трагически, и понятно, что есть убытки материальные, они, конечно, там, сотни миллионов рублей, я думаю, для всех индустрий, потому что в таком городе, как Москва, который, скажем, отдельное государство, и по населению 1/10 России, а по объему ВВП, вернее, по тому объему товаров и услуг, которые воспроизводятся и циркулируют в этой отдельной стране, это, конечно, не 10% российского объема экономики, это может быть и 20%, если не больше. Соответственно, удар будет сильнейший на сотни миллионов рублей, но меня волнует, в первую очередь, жизни людей. Они будут из-за этого сильнее страдать. Кто-то умрет наверняка даже.
Да. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате трансляции. И напишите, как у вас, кстати, работает интернет, и откуда вы, самое главное, смотрите. Ну, я думаю, что если вы где-то сидите в кафе, вряд ли вам удается через мобильный интернет заходить в YouTube. Может быть, вы дома находитесь, да, отдыхаете. Напишите, пожалуйста. Задает вопрос Константин. 49 крупных немецких компаний взяли на себя ответственность за приход нацистов к власти. Если вы видели эту новость, Вячеслав, как вы считаете, это... Ой, что-то у меня звук трещит. Да, что это такое? Это, ну, действительно искреннее какое-то раскаяние или пиар-стратегия?
Ну, вы знаете прекрасно, что немецкие компании, концерны не только финансировали Гитлера и Национал-социалистическую рабочую партию Германии, но и всячески снабжали ее уже во время войны, и вплоть до того, что многие компании поставляли оборудование для концлагерей. И, конечно, это несмываемое пятно, которое на немецком бизнесе очень долгое время было и являлось поводом для нападок, поводом для провокаций, поводом для обвинений. И всегда признать свою вину, принести извинения, компенсировать тот ущерб, который, возможно, компании готовы жертвам Холокоста, например, компенсировать и так далее, это безусловно важно. И здесь я не вижу никакой, скажем, показной пиар-стратегии, какого-то напускного лицемерия, а здесь есть искреннее желание отмыться и утвердить стандарты ведения бизнеса, потому что именно бизнес является причиной многих-многих проблем в мире. То есть если бы не было бизнес-интересов и зависимости от путинского газа, то не было бы войны в Украине, например. А первыми интересантами этого сотрудничества с путинским режимом, конечно же, были немецкие предприниматели, в первую очередь Германия, которая была локомотивом сближения России и Европы, и это сближение дало Путину сотни миллиардов долларов на то, чтобы перевооружить армию, подготовить ее к агрессии в Украине и, соответственно, творить все эти преступления. Я думаю, что если выйдет Ангела Меркель и покаяться, или там, от Герхарда Шрёдера я, конечно, этого не жду, но именно Ангела Меркель, как представитель интересов крупного бизнеса, хотя она и была социал-демократом, но, конечно же, все ее проекты и дружба с Путиным, они диктовались интересами таких концернов, как БАСФ, как там, компании, которые заняты в химической промышленности, в металлургии и так далее. Всем нужен дешевый газ, всем нужна дешевая энергия, чтобы конкурировать по себестоимости с Китаем, с другими игроками. Все это приводит к тому, что вы заплатите потом еще гораздо больше и получите, кроме убытков, еще и позор. Я думаю, что вот пропаганда этической основы ведения бизнеса — это классный очень шаг в правильном направлении, когда компании должны не только думать о прибылях, но и думать о том, а что попытка заработать прибыль, сократить издержки и максимизировать маржу, может иметь в качестве оборотной стороны. А оборотная сторона – это зачастую поддержка каких-нибудь кровавых режимов, поддержка тех явлений, которые в обществе, ну, приносят больше бед, чем те выгоды, которые компания получает. Поэтому как начало такой вот этической революции в бизнесе, которую я бы очень хотел, чтобы в первую очередь были на первом месте социальные последствия любого решения, и чтобы риски вот таких военных провокаций, военных конфликтов, которые рождаются из бизнес-интересов, чтобы эти риски минимизировались. А для этого бизнес должен четко понимать: нельзя всем жертвовать, нельзя мораль ставить выше заработков, вернее, ниже заработков, заработки выше морали. Да? И этот кейс, который из Второй мировой войны, сейчас, мне кажется, еще более актуален. Я надеюсь и жду от Европы полного отказа от российских энергоресурсов, и это будет в высшей степени морально. Это будет жертва для бизнеса, но это та жертва, которая, если бы мы посмотрели там, в 30-е годы, и бизнес бы сказал: вот да, мы не будем работать на этот гитлеровский режим, да, мы недополучим каких-то там миллиардов марок, рейхсмарок, госзаказов, но мы в этом не участвуем. И не было тогда бы многих бед, которые потом случились. Вот всем нужно это, ну, такую же концепцию исповедовать.
Вроде как забастовка. Да, здесь тут уточняют, вот уточняет Илья. Вот, например, американские техбро поддерживали разнообразие и инклюзивность всячески, якобы искренне. А как только пришел Трамп к власти, резко от этого открестились. Как можно доверять вот в искренние такие акции бизнеса?
Ох, да, вы сразу тут же меня поставили в безвыходное положение. Только я сказал про то, что бизнес может быть моральным, а и тут же перевертыши, которые... Ну, я писал даже об этом пост в Фейсбуке и в Телеграме у себя, о том, что Марк Цукерберг, который всю жизнь, так скажем, возглавлял это движение инклюзивности, и Фейсбук был в авангарде прогресса в защите прав человека, в разнообразии и так далее, после прихода к власти Трампа сразу переобулся, сразу начал поддерживать все эти ограничения, которые Трамп вводил. Для меня это, конечно, удивительно, потому что всегда, знаете, вот есть такая точка зрения, что сильные люди, предприниматели, которые всего достигли своим собственным умом, трудом, своей харизмой, своим даром, Они независимее, они свободнее, они не так должны плясать под дудку власти и сильных мира сего, как те люди, которые получили свои богатства в результате коррупционных связей, в результате родственных каких-то отношений с чиновниками и так далее. Что есть как бы два класса предпринимателей. Мы всегда говорим, что вот это настоящие предприниматели, типа Цукерберга, Маска, Олега Тинькова там, и Ричарда Брэнсона. А есть вот как бы люди, которые тоже называются на визитках, может быть, там что-то связанное с предпринимательством, но, конечно, это просто... Некий элемент в цепочке пищевой коррупционных схем государственного обогащения за счет государства. А выходит, что и эти почему-то боятся, и эти чего-то опасаются, вот эти талантливые, свободные, и готовы вставать в шеренгу, в ряд, вместо того, чтобы занять позицию, что нет, ребята, я достаточно силен для того, чтобы все-таки оставаться в своих ценностных рамках. Что нам, о чем нам это может говорить? О том, что вот техно-олигархи, техно-бро условные, они, ну, с точки зрения эмоционального интеллекта, с точки зрения эмпатии, они все-таки другие, не такие, как люди, которые занимаются, может быть, какими-то другими видами бизнеса. А вот технари, они, ну, менее эмоциональны, менее вовлечены вообще в какие-то повестки, и, скорее всего, для них это было напускное, вот это вот следование в русле прогрессистских каких-то тенденций. Потому что поверить в то, что... ну, вот таким self-made man, которые никак от власти не зависят, нужно зачем-то маршировать в шеренгах, идти впереди, ну, там, впереди комсомола, я не вижу в этом причин. Поэтому у меня объяснение только в самой сути этих предпринимателей, внутреннему характеру, какому-то установкам ценностным, что они другие просто. И для них следование вот тем трендам, которые в данный момент набирают популярность, которые на острие, это выгодно, они так действуют. А потом тренд меняется, и они действуют совершенно безэмоционально, без внутренних каких-то фрустраций, они действуют иначе. Вот скорее так, чем вот просто они какие-то подлецы.
Угу. Все-таки. Да, Алексей, Москва, 40 лет. У вас была прекрасная программа «Деньги на дожде». Не хотели бы вы вновь ее запустить со своими соведущими? Общаетесь ли вы сейчас или ваши дороги разошлись?
Ну, я не знаю, насколько это тайно или не тайно, можем ли мы об этом разговаривать, но я не так давно снова общался с Тихоном Дедко и с директором «Дождя», встретились мы в Амстердаме, и обсуждали, да, что неплохо было бы эту программу возродить. С Наташей Синдеевой мы в 22-м году, по-моему, говорили в декабре о том, что можно ее возродить, ну, она закрылась там, получается, в феврале, 22-го года, и я прекрасно понимаю, насколько многие люди помнят и ценят это, то, что мы делали, но в 22-м году нам казалось, что тот ну, вот стиль программы, когда мы ну, иронизировали, прикалывались над экономической политикой власти, над всеми событиями из экономической повестки, она не очень уместна в текущих условиях, да, хотя я считаю, что смех против вот этого совершенно бездарного придурковатого режима, который совершенно нелогичен, совершенно аморален. Это очень хорошее оружие. Высмеивать, потому что, ну, как бы с умным, с серьезным лицом, с грустным критиковать и обкладывать трехэтажным матом, ну, много ума не надо, и это безболезненно проходит для, скажем, людей, которые все это организовывают в России, всю эту систему. А вот просто высмеивать их, мне кажется, было бы очень-очень правильно. Но когда мы с Наташей поговорили, она сказала, что было бы интересно повернуть это все в, так скажем, сторону «Цена войны», условно такой проект, когда мы обсуждали разные потери России прям в денежном выражении, да, и что Россия потеряла из-за своего вот этого безумного поведения, из-за этой войны. И да, это тоже идея мне нравилась, и я тоже думал, что, может быть, на своем канале сделать какую-то такую рубрику «Цена войны». Ну, просто это очень сложно без команды редакторов, без команды журналистов делать. Но саму программу «Деньги» как формат именно обсуждение «Четыре окна», «Четыре ведущих» тоже можно было бы возродить. Пока «Дождь» думает над этим, если «Дождь» захочет, то как бы, ну, я-то точно готов, есть еще люди, ведущие, с которыми мы общаемся, я думаю, что некоторые из них тоже бы вернулись. Но все, естественно, мы тут недавно переписывались, так сказать, вдруг выяснилось, что все абсолютно ведущие, а ведущих было не четверо, а с 2014 года программа была почти 10 лет в эфире, а там порядка 10 или 12 ведущих сменилось. Там были Артем Торчинский, и Анастасия Дагаева, и Наташа Шанецкая, и Андрей Горянов. То есть очень многие были замечательные люди, и все они оказались за пределами России. Вот как-то удивительно, что ни одного... нет, по-моему, там остался Гриша остался, да. Вот, но многие готовы, да, и я буду очень рад, если вдруг, ну, допустим, сейчас зрители «Дождя» завалят редакцию дорогую письмами с требованием вернуть деньги. Я не знаю, сейчас можно ли мне найти какой-то кусочек... Да, вернуть деньги, да, кстати. Найти какую-то временную возможность еще сделать, помимо своего YouTube-канала, еще участвовать в программе «Деньги». Но я бы с удовольствием рассмотрел эту возможность. И, ну, знаете, я хочу на своем YouTube такую не программу, а рубрику не 4 окна, может быть, 2-3 человека, потому что вот сейчас дебаты очень хорошо. Мне нравится, как дебаты проходят, когда есть гость с другим каким-то взглядом на мир, на экономику, и мы очень активно дебатируем. Уже 4-е дебаты выходят, будет на следующей неделе запись еще новых. И попробовать не в формате дебатов, а в формате, там, допустим, 3 окна, так же, вот как мы в дебатах mm-hmm. участвуем, но чтобы мы с коллегами обсуждали бы какую-то недельную повестку и выбирая именно те события, которые вызывают наибольшую такую реакцию столбняка, я бы сказал. Да? Вот как мы... Тут у нас была такая рубрика «Мы не расскажем», когда мы в начале программы какие-то короткие, совершенно безумные вещи из повестки выдавали и говорили, что тут комментировать-то нечего, поэтому мы вам рассказывать не будем, но это настолько безумно уже само по себе, что мы просто вот вам про это рассказывать не будем, просто давайте послушаем, как это звучит. Вот такие новости мне тоже нравятся. Я думаю, что как-то либо это на дожде возродится и возвратится, либо это, может быть, будет на моем YouTube-канале какой-то другой формат, похожий в смысле того, что это не один ведущий человек, не я один в кадре, а еще кто-то.
Угу. Да, видите, не все потеряно, и будем ждать новую какую-то передачу. И Киев Роман, наш постоянный зритель, задает вопрос. Как относится Вячеслав к прогнозам Михаила Хазина, что в ближайшие годы всю планету ждет Великая депрессия, аналогичная в 30-х в США?
Ох, ну да, потому что кризис 2008 года... тоже сравнивали с Великой депрессией. Он, кстати, был гораздо больше похож на Великую депрессию, чем то, что может ждать в результате вот этой мировой рецессии в ближайшее время. Значит, смотрите, глобальные потрясения проходят по двум каким-то закономерностям определенным. Первое – это экономические циклы, которые бывают короткие, 3-4 года, бывают длинные, 12 лет. Когда экономика, ну, в классическом понимании, когда производство обгоняет какой-то момент возможности потребления, то есть спроса, кризис перепроизводства наступает, и нужно схлопнуть этот объем излишних производственных мощностей через какой-то кризис, расчистить поляну для новых ростков, что называется, да? И это один тип кризиса. Второй тип кризиса очень глобальный, это когда происходит смена технологических укладов. То есть когда была там аграрная экономика, стала там промышленная, потом от индустриальной к постиндустриальной, к экономике и услуг и так далее. И всегда происходят, конечно же, очень серьезные структурные потрясения, которые не проходят, скажем, бесследно и для людей обычных, которые теряют работу, которые теряют источники к существованию, теряют рабочие места, потому что то, что они делали раньше, уже не нужно, например. И я жду, конечно же, больших потрясений в связи с коренной перестройкой мировой экономики именно в сфере максимизации эффекта от искусственного интеллекта. Потому что я очень серьезно отношусь к тем процессам, которые происходят там, варятся внутри. Вот, мне вчера знакомая прислала поэтесса, говорит: «Слав, послушай, песню написал искусственный интеллект на мои стихи». И я как музыкант оцениваю это, ну, это очень круто. То есть искусственный интеллект сам напел, сам сочинил музыку, сам аранжировал, то есть просто загружаешь туда стихи. Вот, я уже давно почти не пользуюсь поисковыми запросами там в Гугле. Я теперь все получаю, всю максимальную информацию, которая мне нужна, через чат GPT. И я прекрасно понимаю, что те возможности по созданию новых продуктов там, с программным кодом, с решением технологических каких-то задач, когда искусственный интеллект становится, по сути, инженером и так далее. То есть это, вот, конечно, резко повышает производительность труда, высвобождает очень много, сотни миллионов рабочих рук в обозримой перспективе. И мы можем задаваться вопросом только, а как пройдет эта перестройка мировой системы в условиях того развития институтов, которые сейчас есть, потому что когда происходила предыдущая большая перестройка, все это окончилось приходом больших диктаторов, кровавыми войнами, потому что, ну и, кстати, не будь Великой депрессии, еще вопрос, была бы Вторая мировая война или нет, да? И понятно, что такие резкие сломы мировых формаций, они сопряжены с большими социальными потрясениями. И, значит, основная проблема экономическая в том, что люди не любят нового. То есть, как вы знаете, мозг, он вообще, когда вот сканирует пространство, он сканирует на предмет его сохранности в неизменном виде, статус-кво. Для него любое изменение в виде нового лица в привычном коллективе или какой-то нового явления – это всегда риск, потому что это может оказаться проблемой для человека. Да? Но это непроизвольно происходит. Любое новшество – это хуже, чем привычное и понятное. И чем больше экономические субъекты сталкиваются с вызовами неопределенности, части. Потому что они не понимают, как работает искусственный интеллект, а где их место в этом новом дивном мире. А почему вдруг то, что вчера оказалось незыблемым и морально оправданным, становится вдруг совершенно каким-то подвергающимся сомнению и оплеванным? Я так не хочу, говорит экономический субъект. Дайте мне понятную зарплату, ходить в 9 в офис, в 6 приходить домой, и чтобы я не думал о том, чем мне через 10 лет заняться. Естественно, все это вызывает приход правых партий к власти, ультраправых, которые традиционалисты, которые говорят, вернем все, как было при моей бабке Екатерине. И люди такие, да, давай, как при бабке Екатерине, зачем нам этот искусственный интеллект, давай пойдем его разрушим. И все это, конечно, приводит к очень серьезным переменам формации социальных укладов и так далее. Конечно, потом будет найдено новое равновесие, новая какая-то система возникнет, которая будет постиндустриальная, да. Угу. И мы уже будем жить в каком-то другом мире. Но как мы перейдем туда? Нет еще школы научной, которая бы учила проходить эти кризисы, глобальные кризисы переходов технологических, да, потому что их не так много было. А науки серьезной, экономической, социальной в прежние-то времена было не так много. Ну вот еще там в 19 веке какие-то школы начали зарождаться, которые как-то анализировали там индустриальную революцию условную. Там границы 19-го, начало 20 века, бурное развитие промышленности, империалистические все эти войны, передел рынков, передел сфер влияния. Вот хорошо бы нам разработать какую-то систему, которая предсказывает все риски и снижает издержки для людей в виде неожиданных военных конфликтов. Все, что мы видим сейчас по периметру, там, от Индии, Пакистана, все эти точки нестабильности, они все имеют экономическую основу. Сколько бы ни говорили там про какие-то религиозные разногласия, политические, все равно это все в основе от того, что люди пугаются будущего, что люди ожидают от будущего каких-то проблем. Вот я, например, от будущего ожидаю только всегда хорошего, светлого и позитивного. Я желаю всем людям не бояться будущего, просто быть открытым к изменению, не ставить никаких заслонов этим изменениям, потому что если вы начинаете сопротивляться, вы загоняете проблему и себе внутрь, от этого бывают всякие плохие болезни, и, соответственно, социальные проблемы вы порождаете, приглашая к власти таких вот людей, как Путин, Гитлер, там, и же с ними по списку.
Да, но есть версия, что идет какая-то дележка ресурсов, прежде всего, а не то, чтобы люди боялись перемен. Как вы к ней относитесь?
Ну, смотрите, дележка ресурсов – это немножко упрощенное понимание. Давайте, на каком этаже происходит дележка ресурсов? Вообще экономика – это про ограниченные ресурсы. Поэтому дележка идет всегда. Но есть дележка через баланс отдачи и получения, то есть максимизации выгод для всех сторон. Есть такое еще понятие паритой эффективности в экономической науке. Когда вы не можете улучшить положение одного человека, не ухудшив положение другого человека. Угу. Это состояние называется паритой эффективности. Конечно, это про всегда про ресурсы. И на уровне человека, потребителя или человека, занятого в каком-то создании продуктов, в производстве, в фирме, неважно, он всегда обменивает свое время на там, еду, условно говоря, или там, на поездку на курорт в Анталию. И это всегда там, один ресурс, другой ресурс. Человек хочет поменьше отдать, побольше получить. Это в природе заложено человеческое. Это неправильно. Этот вот сдвиг, этот сбой является причиной всех бед человечества. Войн, нищеты, голода и так далее. То есть как только человечество когда-нибудь, я верю, надеюсь, человечество дойдет до баланса отдачи и получения, когда никто не будет хотеть урвать больше, чем он отдает. И в тот момент тогда уже не нужно будет никакая наука, никакие дипломаты, ничего, потому что все заживут какой-то совершенно другой жизнью, ну, из области научной фантастики. Я все-таки в эту концепцию очень верю и ее хочу приблизить как-то, но пока люди хотят получить больше, чем отдать, и на уровне бытовом, то есть самом низовом, и на уровне элит, конечно. То есть, смотрите, вот у соседней страны там есть что-то, а давайте-ка мы тут от нее что-нибудь получим, да? Вон вот. В Гренландии есть редкоземельные металлы какие-то там, или что там есть, дешевое электричество, и там температура низкая, чтобы поставить дата-центры. А давайте-ка мы заберем Гренландию у Дании. А почему? А потому что можем. И вот это «потому что можем», оно начинает давлеть над всеми справедливыми механизмами перераспределения ресурсов. Кто может, право сильного. И все это совершенно разрушительным образом влияет на там, такой фактор, как доверие, например. Вообще экономика может максимизировать эффект для населения, для потребителей через максимизацию доверия. А такие действия, которые эгоистичны, которые в ущерб другим, они, естественно, снижают этот уровень доверия, эффективность экономики падает. Поэтому перераспределение ресурсов должно основываться только на балансе отдачи и получения.
Да, идем дальше. Задает вопрос Михаил из Люберец, 60 лет. Как думаете, Вячеслав, это реально, что Кремль предложил Соединенным Штатам закупать российский газ и перепродавать его в Европу?
Я думаю, что все полеты Виткофа, все разговоры о неком коммерческом подкупе администрации Трампа, а чем бы таким Путин мог перебить ресурсную сделку Вашингтона и Киева, да, они, наверное, лежат где-то в области газа больше, в большей степени, чем там, в плоскости тех же самых редкоземельных металлов, которые, напоминаю, что это вот как добывать золото в Мировом океане. Да, золото растворено в Мировом океане очень много, гораздо больше, чем на Земле, и собрано уже до сих пор, и добывается, и будет добыто. Но себестоимость добычи золота из океана, она очень высока. Инвестиции, чтобы построить производство и добыть все золото из океана, они какие-то запредельные. Вот редкоземельные металлы и все, о чем Трамп вслух говорит, это примерно из той же серии. А бизнес любит высокую маржу, и желательно еще без особых налогов. Самая максимальная маржа, если говорить про углеводородный рынок, это всегда была торговля газом с Европой. Нет ничего более прибыльного и маржинального, чем гнать по трубе добытый на Ямале газ. Потому что цены были $400-500 за 1000 кубометров, себестоимость там могла быть 50-80 в лучшие времена. Да? То есть это огромнейшая маржа. И когда идет какой-то торг, напоминаю, что в Америке нет госкорпораций, нет каких-то институтов развития, которые могли бы сказать, а мы хотим выступить 50-процентным собственником акций «Газпрома». Да? Ну, вот в России могла бы быть Роснефтегаз, компания такая есть, которая владеет Роснефтью, наверное. Или, например, Ростех. В Америке же всего это нет. Ну, кого там коррумпировать? Кому там предложить долю, например, в «Газпроме»? Сейчас поговорим об этом бизнесе. Ну, можно предложить частным американским корпорациям, типа Chevron, ExxonMobil, там, Texaco, но причем тут администрация Трампа, то есть причем тут Витков, да, то есть что там Витков летает для того, чтобы, типа, всей американской энергетической, скажем, индустрии сделать какой-то подгон в виде дешевого входа в газовый рынок России, не думаю. То есть, скорее всего, либо там частные совершенно корыстные интересы каких-то конкретных людей в окружении Трампа, которым что-то обещает Путин, именно вот конкретно людям, что там, вот у тебя есть компания на Британских Виргинских островах, товарищ там X? Есть. Ну вот просто эта компания на Британских Виргинских островах станет там собственником трейдера, который теперь погонит газ в Европу и будет получать $20 с каждой 1000 кубометров. $10 ты будешь отправлять вот на офшор Ралдугина в его футляр от виолончели, а $10 ты будешь оставлять себе. Естественно, такими предложениями можно закоррумпировать кого угодно, даже самого, скажем так, незапятнанного члена администрации Трампа. Другое дело, что журналисты, конечно, все раскопают, и все это потом вылезет, но что другое может предложить Путин? Вот что-то там про газ точно есть. Не случайно они все время муссируют тему с доступом к Северному потоку, что американцы получат контроль, восстановят. Не случайно говорят постоянно про украинскую трубу, потому что без газотранспортной системы сам по себе газовый бизнес, он ну, нерентабелен. Можно сжиженный газ возить, конечно, но это огромные, опять же, затраты, инвестиции в сжижение газа. Поэтому что-то про газ там говорят. Не исключено, что в какой-то момент станет вопрос о приватизации госдоли в «Газпроме». Напоминаю, что «Газпром» не государственная компания, там половина примерно это частные владельцы акций. Вот. Но почему нет? И может быть вполне, что в какой-то момент станет вопрос о приватизации. А тут, смотрите-ка, компания друзей Виткофа вдруг получили какие-то кредиты от каких-то офшоров на $5 миллиардов, чтобы поучаствовать в приватизации «Газпрома». Эту компанию еще вчера никто не знал, а вдруг у нее на счетах $5 миллиардов. Оказывается потом, что это какой-нибудь там филиал банка ВТБ в Шанхае вдруг прокредитовал какой-то офшор. В общем, может быть что угодно. Я хочу сказать, что именно в области газа, скорее всего, лежат какие-то коррупционные схемы, которые предлагает Путин окружению Трампа. И, скорее всего, они про газ, а не про что-то другое. В этом смысле я согласен со слушателем.
Да, здесь задает вопрос пользователь наш. Пожалуйста, друзья, не забывайте представляться. Я вас очень прошу. Работает ли теория Кондратьевых циклов? Если до того, как по теории Кондратьевых начнется экономический рост? Если да, да, прошу прощения, тут что-то все у меня улетает. Если
не теория Кондратьева,
во-первых, да. И если она работает, то когда, в общем, начнется экономический рост?
Ну, большие циклы Кондратьева – это самая основная скажем, часть, в которой мы сталкиваемся, когда что-то замечаем, потому что маленькие циклы мы не всегда даже замечаем. Их могут какие-то отдельные аналитики отметить, что вот, да, короткий цикл закрылся. Но, смотрите, с 2008 года мы не видим закрытия большого цикла. Давайте назовем условно этого кондратьевского цикла 12-летнего. Да? Значит, по всем расчетам он должен был закрыться, если он начался после большого кризиса 2008 года, 2009, то он должен был закрыться примерно в 2020-2021 году. А что случилось в 2020-2021 году?
В 2020-2021? Ковид.
Да, ковид, конечно. И если бы не ковид, и не залитие этой проблемы ковидной триллионами долларов, напечатанных и в Америке, и в Европе, то, возможно, мы бы пережили закрытие большого цикла как раз в 2020-2021 году. Но это теория заговора, я как-то по приколу ее рассказывал, по-моему, где-то в январе в одном из своих выпусков, о том, что если бы не было ковида, надо было его придумать, чтобы не случилось вот это бу-бум с большим циклом Кондратьева. Ну, допустим, это не придумали, а это случилось само по себе. Как-то всем повезло. Но ведь поймите, что цикл все равно закроется. То есть рано или поздно либо надо будет учебники по макроэкономике переписывать, либо все-таки он где-то должен закрыться. И можно предположить, что просто проблему оттянули, то есть просто увеличили размер этого цикла за счет того, что залили тогда ковид деньгами. Всех заставили сидеть и просто напечатали там кучу триллионов долларов и раздали, влили в экономику и смикшировали как бы вот этот переход. Но полностью устранить те перекосы и те дисбалансы, которые накапливаются за время 12-летнего большого кондратьевского цикла, невозможно. Их можно просто оттянуть. Соответственно, следуя этой логике, мы можем ожидать в ближайшие годы какого-нибудь бубума, связанного с закрытием этого цикла. Ну а почему бы вот ту рецессию, которую все предрекают, хотя сейчас уже не так активно предрекают из-за торговой войны Трампа, почему бы нам не засчитать за как раз закрытие этого цикла? Вполне возможно, вот он там в 26-м году, к примеру, случится, или в 27-м. Какой-то такой кризис.
Да, идем дальше. Здесь зритель задает вопрос. Как считаете, у идеи вернуть какую-то значимую часть производства США есть шанс воплотиться с учетом 4-й промышленной революции, к примеру, или совсем утопия? Ну, то, что Трамп пытается сейчас вернуть.
Я хочу сказать, что альтернативы, если цель экономическое и технологическое лидерство Америки, у них нет альтернативы. Ну, то есть сделают они или не сделают, я не знаю. Хватит ли у Трампа решительности? Я всегда говорю, Трамп, жги, вы знаете прекрасно, Дональд, жги, пожалуйста, не останавливайся. Вот все, что ты делаешь, продолжай, пожалуйста, только не останавливайся. Цены на углеводороды летят вниз, соответственно, то, что может помочь Украине победить, это как раз исчерпание ресурсов Путина, они напрямую завязаны на энергетические рынки. В общем, второй вопрос, сможет ли лишение Китая как главного соперника развитого мира, лишение вот этого участия в технологической цепочке, возможности воспроизводства новых технологий. Вот это отдельный вопрос, сейчас я два слова об этом скажу. Но давайте сфокусируемся пока на задаче. Китай поднялся, потому что все, что вынесено как элемент технологической цепочки в Китай, это рано или поздно становится китайским. И они делают не хуже, а иногда даже лучше. Чем больше вы переносите технологического производства в Китай, тем больше вы учите инженеров, культуре производства учите, системе инновационной и построению экосистемы, которая позволяет рождать уже эти инновации, не окры, да, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Соответственно, если дальше Америка продолжает играть в ту игру, которую она играла 30 лет, а особенно последние 20 лет после вступления Китая в ВТО, то, соответственно, она точно лишается экономического и технологического лидерства. Чат GPT обгонят, все обгонят, Apple будет, да, DeepSeek, китайский будет Apple лучше, чем американский. В общем, шансов нет. И у них единственная возможность – это прекратить экспортировать свои технологические, инновационные и экосистемные преимущества в Китай. Экспортировать в смысле, вот перенося туда какие-то цепочки. Если они так поступят, да, конечно, они могут в Америке. Конечно, это будет дороже. Конечно. Конечно, за это заплатит потребитель. Тут вопросов нет. Но это вопрос их национальной безопасности, выживания и какого-то понимания будущего. Допустим, они это сделали. Встает вопрос – а у Китая получится не отстать в этом случае от Америки в технологическом плане? То есть вот эту новую технологическую революцию все-таки тоже в нее как-то впрыгнуть. У меня лично большие сомнения. Почему? Потому что я исповедую принцип такой, что креативность и технологическая, и предпринимательская возможно только, когда вы утром читаете не те новости, которые решила Коммунистическая партия Китая вам подсунуть, да, а вы читаете все, что вы можете прочитать. Если вы, условно говоря, человек креативный, и вы, условно, не хотите подчиняться каким-то требованиям, например, ну, там, не любят где-то зеленые волосы, а где-то не любят, что ты там девочка с девочкой целуется, да, а эта девочка, может, прекрасный дизайнер, который разработает следующие наушники какие-нибудь там великие, вот, то в системе свободной предпринимательский, технологический и научный потенциал реализуется и коммерциализируется гораздо круче, чем в таких обществах, как Китай. Поэтому я думаю, что без трансформации китайского общества, без открытия его, без освобождения людей, их потенциала от цензуры, от преследования за какие-то не те взгляды, не те высказывания, за свободу мысли. То есть человек должен свободно абсолютно мыслить без оглядки на какие-то ограничители. И вот тоже не работает, что ну я же вне политики, я же про коммунистическую партию ничего не говорю. Вы не понимаете, что это касается всего. Если человек зажимает себя в одной сфере, то есть говорит, я не могу высказаться про то, что я думаю про уйгуров, например, про преследование уйгуров, или я не могу высказаться в Китае про Тибет. Не дай бог, ты что-нибудь скажешь про Тибет, там не то, да? Вот, и все. И значит, ты уже завтра сам себя заблокировал для того, чтобы придумать какую-то смелую идею для бизнеса, для технологии, потому что ты уже в зажатом состоянии существуешь. Только свободный человек в свободном обществе может обеспечить переход к постиндустриальному обществу. Поэтому моя точка зрения, что какую бы инженерную школу они ни готовили, какие бы вложения в образование они ни делали, все равно они проиграют, как и Советский Союз, который очень много вкладывал в образование, в инженеров и так далее. Но будучи замкнутой, закрытой системой тоталитарной, он не был конкурентоспособен. Америка сама сделала конкурентоспособным Китай, перенеся все решения, использовав только дешевый труд. Теперь, если она убирает этот стержень, посмотрим, может ли дешевый труд не очень свободных людей что-то изменить. Моя позиция – нет. Они проиграют Америке, и они отстанут гораздо сильнее, чем можно даже было бы себе представить.
Да, но это нужно время. Идем дальше. Здесь задает вопрос Наталья. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, празднуете ли вы 9 мая, День Победы во Второй мировой войне?
Честно, нет, не праздную.
Почему?
Потому что мне неприятно, что в этот день по Красной площади, где раньше ходили ветераны, победившие нацисты, идут новые нацисты, которые совершали военные преступления в Украине. Вызывать их на парад и заставлять людей праздновать вместе с этими убийцами, ну, это насилие над моим сознанием, над моей волей, и я не хочу ничего общего иметь с этим. Я вспоминаю бабушку свою ветерана, бабушку Ларису, и я просто в этот момент с нею и с теми людьми, которые отдали жизнь, хотя могли бы быть счастливы, рожать детей. И, ну, это просто что-то личное должно быть. Это должна быть действительно история про отношения с теми людьми, которых ты знал, кого это коснулось. Это должна быть история про отношения с теми людьми, которых ты не знал, но о судьбе которых ты читал или о которых тебе рассказывали. И это трагедия. И здесь то, что эти люди пережили, и то, что эти люди, многие не пережили эту войну, как просто погибнув на ней, ну, вот в такой сфере для меня лежит. Но не как праздник, не как какой-то повод что-то отмечать. Что отмечать? Я не участвовал, что я могу отмечать? Причем тут я-то?
Вот у нас сегодня тоже историк был Павел Кудюкин, то же самое говорил. Да, Юлия задает вопрос. Вячеслав, здравствуйте. Считаете ли вы шапкозакидательное настроение, наверное, закидательские, ну, неважно, и прогнозы вредными в такое время? Живу в России, качество жизни, безусловно, снизилось, цены растут. Но это не ужас-ужас все-таки.
Так ужас-ужас впереди. Никто же не говорил, что ужас это вот, опять же, возвращаемся к градации. У Путина кончились деньги. Значит, когда я говорил, что у режима кончатся деньги к концу 2024 года, я говорил и давал дисклеймер. Они кончатся в том плане, что они не могут продолжать все, что они продолжают, без снижения жизни населения, без снижения уровня жизни населения. То есть в чем принципиальная была точка отсечения конца 2024 года? До конца 2024 года они за счет накопленных ресурсов, предыдущих до полномасштабного вторжения, и особенно в 2022 году, когда из-за возможности введения санкций и потери экспорта из России углеводородов, цены скаканули очень сильно, в разы, и Россия накопила просто огромные резервы, на которые она проедала там 22-23 год, отчасти 24-й. К концу 24-го года невозможно вести войну, тратя на нее практически там половину бюджета, по сути половину, уже можно в полной уверенности это говорить. Значит, и при этом, чтобы люди этого не чувствовали, а хвалили, как нам война, как хвалили режим, и говорят, так война нам вообще помогла, повысила наши доходы, и смотрите, рестораны полные, заводы работают в три смены, деньги просто сыпятся. Вот этого всего больше не будет. Вот в этом смысле деньги закончились. Дальше начинается проедание и обесценение валюты в виде там, инфляции, накоплений, люди снижают свой уровень жизни. Вот это пошло-поехало. Дальше. Люди почувствовали, да, что вот за последние там, полгода, 9 месяцев резко сократился их уровень жизни. Но это только первый звонок. Следующий звонок – это резкое снижение. То есть через кризис резкое снижение уровня жизни, потеря накоплений, потеря дохода, там, через рост цен, опять же, через потерю каких-то конкретно накоплений, которые человек потеряет из-за резкого всплеска инфляции, не сможет вовремя обменять, там еще что-то. Мы сейчас не будем про заморозку вкладов или другие сценарии. Но в целом, так или иначе, это неизбежно. Кризис с резким снижением уровня жизни, прям вот не в один день, да, ну вот так очень таком ограниченном, явно недлинном периоде времени, когда люди резко обнищают, большинство людей, да, потеряют. Это неизбежно, это впереди. Сейчас мы видим только накопление тех факторов, которые и приведут к этому. В первую очередь, дефицит бюджета, то, что госфинансы уже не сходятся. То есть это 3,5 триллиона рублей за первые 4 месяца. Дефицит бюджета в 3 раза больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Когда нам в начале года говорили, подождите, такой дикий, адский дефицит бюджета рекордный, это временное явление из-за больших авансов ВПК. Вот сейчас будет март, апрель, и мы все приведем в норму. Что? Они только увеличили в 1,5 раза. Все, уже не работает машинка, сломалась машинка. Надо четко это признать. Расхождение идет доходов и расходов. Бюджетная дыра увеличивается. И накопление проблем в банковской сфере, на рынке недвижимости и все-все-все по списку, это приводит рано или поздно к кризису. Кризис, который может заключаться в том, что люди конкретно теряют деньги там, в квартирах, которые застройщик не может достроить, в банках, которые лопаются, в инфляции, которая обесценивает доходы и зарплаты, и люди не могут себе ничего позволить и так далее. Это неизбежно произойдет. Ну, если сейчас человек уже чувствует, что стал хуже жить и надеется на то, что так бы хотя бы и осталось, то, увы, я не могу здесь надежить, так не останется.
Да, здесь уточняет у нас пользователь. А если войну закончить, можно ли кризиса избежать?
Это хороший вопрос. Сам кризис, как явление, собирающее все факторы, накопленные до этого, он неизбежен. Можно его видоизменить. То есть, условно говоря, повести речку по другому руслу. Есть бурный поток, вот он, да, и вы ведете его в одно русло, а в этом русле стоит, там, условно говоря, вот там 140 миллионов человек. А можно по другому руслу повести. Там стоит всего 2 миллиона человек, но они какие-то, допустим, те, которые нажились на войне до этого, ну, теперь пусть пострадают эти, как бы, да. То есть это всегда будет выбор, а против кого будет этот кризис направлен в случае, если происходит прекращение военных действий. Проблема в том, что тот бюджет, так называемый мирный, который как бы в Госдуме разрабатывается по нашим сведениям инсайдерским, есть там два бюджета, военный основной и мирный. Вот сначала разрабатывали мирный, как я понимаю, после звонка Трампа Путину 12 февраля, вроде говорят, ну вот давайте думать, а что если мы сейчас замиримся, то нам надо сокращать расходы на оборону, вернее на нападение, естественно, мы это понимаем, что это за оборона. Вот. И потом появился все-таки военный бюджет, что война не прекращается и нужно еще больше накручивать расходы. Самое интересное в этих двух бюджетах, что они не сильно отличаются. Ну то есть я-то думал, что как, если вот они, допустим, прекращают воевать в Украине, ну, в 2 раза минимум они должны сократить военные расходы, там, допустим, до 6 триллионов рублей с 13. Потому что на самом-то деле у них уже 15-16 в прошлом году было, а в этом году будет 20. И им нужно до 6 триллионов сократить, тогда дефицита нет бюджета. Тогда можно стабилизировать госфинансы, тогда можно будет иметь какие-то хоть ресурсы для спасения падающих банков. Естественно, все не спасут, но какие-то спасут. Кого-то сделают нищим, лишат накоплений, кого-то не делают, но можно маневрировать. Хотя бы бездефицитный бюджет. Но они даже на случай мира не сильно сокращают военные расходы типа на 15-20%. Всего лишь на 15-20%. А это значит, что даже в случае мира они готовятся к новой войне. Просто тупо готовятся к новой войне. Они накапливают снова ресурсы, перевооружение, перемобилизация. Этих отпустили, набрали новых, научили, произвели там достаточное количество дронов и так далее. То есть у них все работает практически без изменений. А зачем? Только для того, чтобы начать новую войну. Поэтому кризис может быть другим, он неизбежен, но вопрос другой еще. А что это за мир-то будет после войны? Не будет ли он просто военной паузой, которая просто между двух войн? Тогда это вообще третья ситуация. И я вижу больше. Вот именно третий вариант, при котором даже остановка военных действий будет использована просто для накопления ресурсов на новую войну.
Да, здесь в чате пишут, что вот Вячеслав пугает всегда, значит, кризисом, а его не наступает и не наступает. И вот давайте, может быть, опрос, друзья, проведем, но я сейчас попозже сформулирую, пока другой вопрос зачитаю. Опрос по поводу того, как вы вообще себя чувствуете, как у вас финансы. Может, вообще у всех все замечательно, я не знаю. Как бы я, например, чувствую, что все хуже и хуже становится каждым днем, что цены растут, может быть, у других не так. Но потом спросим. Дмитрий, 32 года, Москва. Жизнеспособна, возможно ли в современном мире модель экономики и бизнеса построена не на принципе роста и извлечения прибыли?
Ох, спасибо за вопрос, мой любимый вопрос. Я сам ни один бизнес не начинал из-за прибыли, из-за денег. Вот. Мне просто хочется что-то сделать, я вижу возможность, я вижу, что это никто не делает, я это делаю. А потом еще какие-то деньги приносят. Ну, прекрасно. Вы знаете эту формулу успеха, это пересечение трех окружностей. Да? То, что вы делаете, вам нравится, то, что вы делаете, у вас получается, и то, что вы делаете, приносит вам деньги. Вот если вы три окружности эти совместите, то в середине будет успех. Вот. И, конечно, именно в такой последовательности. То есть сначала вам должно это нравиться. То есть, вот, если экономика построена на том, что все люди созидают в рамках той деятельности, которая им нравится, от которой они кайфуют, а не ради заработка, да, то потом вопрос, у кого-то будет это получаться даже. То есть одно дело, человек хочет этим заниматься, но у него не сильно получается. Ну просто в детстве ему папа говорил мальчику, что ты вообще-то должен быть военным. А мальчик хочет быть, я не знаю, там, дизайнером. Вот. Он пошел военным, вроде ему даже, может, и нравится, потому что папа сказал, тебе нравится, но у него не очень-то получается, да, вот как бы есть люди, которые лучше приспособлены к этому. Ну и так далее. И в конце концов это должно приносить деньги, конечно. Для меня деньги – это то, что ты получаешь в качестве ответа за свой вклад в этот мир. Да? То есть вот неважно, даже в предпринимательстве возьмем какой-нибудь там Uber, это все равно решение проблем миллиардов людей с такси. Я тоже ненавидел стоять на улице с протянутой рукой и ждать, терять время, когда кто-нибудь там остановится, непонятно кто, будет меня там по какому-то тарифу непонятному предлагать подвезти. Когда люди придумали Uber, они закрыли кучу проблем, решили кучу проблем для миллиардов людей. И за это они получили там 100 миллиардов, 200 миллиардов, сейчас какая уже была капитализация Uber. Вот, соответственно, это все награда, это все возврат от мира за то, что ты решил какие-то проблемы. Поэтому бизнес, который закрывает проблемы, он, конечно же, должен приносить деньги. Второй вопрос. А можно ли критерием эффективности бизнеса, об эффективности бизнеса судить по объему прибыли, максимизации этой прибыли и ставить это во главу угла как некий показатель, что все инвесторы хотят рост капитала? Понятно, что если вы привлекаете капитал для того, чтобы ваш бизнес состоялся, вы должны показывать рост капитала, иначе вам денег не принесут. Это первая как бы степень, стадия размышления. Значит, дальше. Если вы не обеспечиваете рост прибыли, как вам заинтересовать инвесторов, которые дадут вам деньги на то, чтобы вы открыли этот бизнес? Потому что если они вам дали и ждут роста прибыли, то вы вынуждены переносить производство кроссовок в Лаос, и чтобы там за кружку риса какие-нибудь крестьяне шили...
Еще в рабочую силу, да.
Да. Насколько это гуманно? Ну, инвесторы же хотят, чтобы вы максимизировали свою прибыль и снижали свои издержки. И начинается вот этот бесконечный конфликт морали и прибыли, да? Потому что, а иначе вы не привлечете никаких инвесторов, рост капитала им необходим. И вот этот замкнутый круг, критерии, метрики, которые используются и в экономике в государственном масштабе, и в финансах компании любой, да, он, конечно, вызывает очень много всяких негативных побочных эффектов. Но я верю, что есть другая модель бизнеса, роста, когда вы не подвержены вот этому влиянию, постоянному давлению метрик, что какая у вас прибыль, какая у вас эффективность производства. Там, да? Потому что если вы реально закрываете очень серьезную проблему, это всегда принесет вам денег. Всегда. Вот когда вы начинаете впаривать то, что не особо нужно, время, придумываете какие-то бизнесы, то это может уже быть не так морально, потому что вам приходится выжимать из котенка по капельке и вот ужиматься где угодно и совершать какие-то уже не очень моральные поступки. Это если кратко. Я бы мог об этом долго говорить. Мне нравится.
Да, спасибо огромное. Прошу прощения, Вячеслав, что вас перебиваю. Просто время действительно уже вышло. Да. Подведем итоги голосования. Прям под конец эфира сам запустили, не так много зрителей проголосовали, но тем не менее, как у вас с финансами? Поют романсы ужасно, ответили 24%, пойдет, так же, как и в 2022-м, 31%, плохо, но не катастрофа, 38%, и все замечательно, богатею 7%. Вот такие какие-то результаты.
Ну, то есть где-то 40%, 40% плюс-минус позитивный и 60% плюс-минус потеряли или плохо себя чувствуют, да? Окей,
да,
понятно.
Да. Вот такой расклад.
И это средний класс. Это средний класс условно, либо богаче. Но я не думаю, что здесь в основном нас смотрят самые необеспеченные, самые социально незащищенные слои населения. Они-то все там на 80-90% все потеряли.
Да. Спасибо большое экономисту, экономическому обозревателю Вячеславу Ширяеву, который сегодня вышел к нам в эфир, несмотря на такой день. Нашел время все-таки, вот, и спасибо большое, и высказался еще по поводу в целом сегодняшнего мероприятия, как оно проходит и во что оно превратилось в конце-то концов. Спасибо большое, Вячеслав, спасибо большое нашим зрителям за вопросы в чате. Да, друзья, никуда не уходите, через несколько минут будет программа «Луковые цифры», оставайтесь на живом гвозде, пока.